Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие радиослушатели, с вами «Лютеранская волна» на радио Теос и Эльвира Жейц. И с нами сегодня в нашей церкви Святой Екатерины наши, в общем-то, постоянные участники, можно сказать, уже соведущие, Антон Владимирович Тихомиров, наш настоятель.
Добрый день.
Евгений Михайлов, настоятель прихода в Пушкине, церковь Ингрии. И Алексей Колосов, практикант Петрикирхи и консультант по медицинским вопросам и коронавирусу.
Добрый день.
И сегодня мы говорим о языке проповеди. В последнее время в интернете, вообще в различных соцсетях, я читала о том, как же все-таки карантин повлиял на содержание проповеди, на ее форму, на ее формат, на способ ее изложения онлайн, офлайн и так далее. А сегодня мы поговорим именно о языке проповеди. И я бы хотела, чтобы Антон Владимирович напомнил нам основной тезис проповеди, который он сказал вчера, и который мы уже назвали «Проповедь о проповеди». Вы можете в двух словах, пожалуйста?
Нет, ну, основной тезис вчера был очень ситуативный, как раз касался определенного библейского текста, и это не какая-то основная мысль, которая вечна и на все времена. Речь шла о конкретном библейском тексте, поэтому я не уверен, что имеет смысл долго об этом говорить. Но важно то, что христианская проповедь, ее главное назначение – давать людям утешение, возвещать людям спасение, возвещать Евангелие как благую весть.
Сегодня все гадают насчет второй волны карантина и насчет успеха проповеди онлайн. И мы уже говорили, собственно, о том, что живое общение заменить нам нечем. Но и о том, что имеет смысл продолжать делать видео, аудиоформаты проповедей и богослужений, потому что границы общин, по сути, изменились навсегда. И слушатели, которым это нужно, и которые во многом не относятся к церкви, не являются прихожанами той или иной общины, и жителями того города, где эта община находится, вот, что долгие разговоры не воспринимаются, что выше всего рейтинги у одной трехминутных видео или аудио. И вот у нашего коллеги как раз в Пушкине на рабочем столе стоит очень старая напоминалка готическим шрифтом о том, что пастор может говорить о чем угодно, но не дольше 15 минут. Вот как вы думаете по поводу времени? Сколько мы сегодня говорим? Антон.
Ну, это опять же очень по-разному. Я знаю проповедников, которые могут говорить и час, и больше часа. И многие прихожане были бы очень разочарованы сегодня, если проповедник будет говорить меньше часа, они не успеют выспаться. Другое дело, что, конечно, сейчас таким вот скорее общим местом является рекомендация продолжительности проповеди 15-20 минут. Это вот некий стандарт, который существует последние десятилетия в большинстве общин, у большинства пасторов. Хотя и он скорее сокращается в последнее время. Часто можно услышать, что проповедь вообще не должна превышать 10-12 минут. Иногда говорят даже о пресловутых 7 минутах. Но это все зависит не только от конкретного пастора, не только от конкретных привычек прихожан и от их традиций. Это зависит, собственно, от самой проповеди. И о некоторых вещах можно и нужно говорить долго, это будет интересно. А другие вещи требуют очень компактных проповедей. Но, как ни странно, короткие проповеди, с одной стороны, их вроде бы не так много времени требуется на то, чтобы их подготовить, а с другой стороны, они должны быть очень яркими. То есть проповедь становится чем короче, тем она должна становиться ярче, интереснее, образнее. И, конечно, большим искусством считаются проповеди, вот, которые часто делаются, например, для радио или для телевидения, которые иногда не превышают 3 минут. Это, скажем, проблема не только связана с коронавирусом, разного рода телевизионные проповеди, радиопроповеди в Европе, в Америке существуют уже довольно давно, и там обычно предполагается, что она не должна длиться больше 3-4 минут, просто формат это не позволяет. И, соответственно, проповедник далеко не каждый может справиться с такой задачей, подготовить хорошую, разумную, интересную проповедь, которая и понятную, с ярко выраженной основной мыслью, которая продолжалась бы вот такое короткое время.
Мне кажется, сегодня только ленивый не говорит, что у нынешнего общества клиповое мышление. А еще говорят, что не нужно было раньше читать Оруэлла, а теперь жить неинтересно. Но время, как мы уже говорили неоднократно, сейчас уникальное, и для церкви оно уникальное, и обстоятельства жизни, и наше сознание меняются быстрее, чем мы успеваем это осмыслить или к этому приспособиться достаточно так основательно. Вот. И есть такое мнение о том, что проповедь как жанр вообще устарела, а будущее зачем-то именно вот в форме клипов, коротких видео или коротких аудиозаписей, которые человек может прослушать в машине, даже в телефоне, такая рассылка и так далее. Вот, Алексей, как вы думаете, насколько на нас повлияла вся ситуация нынешняя и чего нам ждать от будущего ближайшего?
Ну, я думаю, что нынешняя ситуация не очень сильно изменит привычные для нас церковные формы проповеди. Почему? Потому что, конечно, современный человек действительно имеет клиповое мышление. И клип очень востребован в массовой культуре. Клип сейчас очень востребован в образовании. Мы видим, как много молодежь и люди старшего возраста берут из клипов и видео. Современная культура – это, несомненно, культура картинки, культура видео. Но при этом все же мы остаемся существами, для которых важен разговор лицом к лицу, живым человеком. К сожалению, любое видео, но не диалогично. Ты можешь вести диалог с тем, что видишь на экране, но он будет искусственным. Тебе нужно живое свидетельство живого человека, находящегося с тобой, желательно в одной ситуации, здесь и сейчас. И вот это и есть классическая, по сути, проповедь, которая звучит с амвона. Потому что пастор на амвоне, на кафедре не возникает откуда-то там, из воздуха, из другого хорошего мира, где все прекрасно.
Я думаю, многие бы предпочли такую забавную тему, что пастор как раз возникает.
Не надо нам таких чудес. Нет, пастор приходит на эту кафедру из того же мира, откуда пришел ты. И говорит то, что важно для тебя. Ну, старается, по крайней мере, об этом сказать. Поэтому думаю, что конкуренции значимой для классической формы церковного слова здесь не будет. Но, конечно, коронавирус нас научил работать лучше с современными средствами. Потому что мы видим, как богослужения проводились онлайн, мы видим, как проповеди зазвучали онлайн гораздо активнее, чем это было до пандемии.
Молитвы записывались онлайн для тех, кто не может
посетить церковь. И это никуда не денется. Потому что проповедь онлайн еще больше вошла в нашу жизнь. Это стало для нас реальностью. И одно, то есть классические формы, будут дополняться другим современными формами слова. Ну, я считаю, что это благо, мое такое мнение.
Ну и кроме того, надо учитывать, что любой клип – это, конечно, может быть что-то более яркое и более задевающее современного человека в хорошем смысле. Но клип требует подготовки, технической подготовки. То есть клипы не делаются за 2-3 дня, за которые пастор успевает написать проповедь. Больше у него просто нет времени для этого. Если требовать от пастора каждую неделю создавать клипы, то понятно, что здесь никаких ресурсов.
Даже если пастор очень талантлив, боюсь, да.
Но здесь есть другой плюс. Необходимость превратить проповедь в клип подразумевает командную работу.
Да.
Да.
Это неким образом вносит дело проповеди в массу.
С одной стороны, да, но с другой стороны, понятно, что такого рода требования, такого рода ожидания являются полностью нереалистичными. Не говоря уже о том, что все-таки проповедь по своей самой природе – это некое обращение, речь, обращенная конкретным людям. Живая речь, обращенная конкретным людям. Поэтому я не думаю, что проповедь как таковая исчезнет или будет заменена чем-то принципиально другим. Да, разумеется, меняется язык, меняется структура, меняются приемы подготовки проповеди, точно так же, как меняется наша речь, меняется наш язык. Но каких-то вот таких совсем переломных изменений, я думаю, ожидать пока не приходится.
Евгений, я знаю, что вы ввели такую форму, как уже отпечатанные проповеди в формате там док или PDF вывешиваете в соцсетях. Получилось ли это вот таким востребованным делом?
Трудно сказать. По крайней мере, с чувством глубокого удовлетворения могу сказать, что это оказалось не менее и не более, а ровно так же востребован, как попытки записывать проповедь на видео. Я с глубоким удовлетворением, потому что мне говорили, что
люди
вот если
читают
ты начнешь
текст.
Писать на видео, просто отбоя не будет. Нет, ровно столько же просмотров, ровно столько же лайков, все примерно то же самое. Скажем, Мне кажется, что это в любом случае не лишнее, чтобы оно было, потому что даже прихожанин, который эту проповедь прослушал на богослужении, он может потом что-то посмотреть, вспомнив, как бишь там было. Угу. Это не вредно. Это очень организует самого проповедника, потому что я говорю, вот, у меня эта коронавирусная тема, она была вот таким вот воспитательным воздействием. То есть я давно уже, в общем, честно говоря, бросил писать текст, так примерно тезис набрасывал, и, в общем, старался как-то говорить из-под волос, несмотря на их отсутствие. Вот. А да, мы все тут не можем похвалиться. А тут вынужденно пришлось писать до последней запятой, как в курсе гомилетики в семинарии, вот, потому что потом надо сдать.
И как прихожане, были отклики, что пишут?
Ну, я считаю, отклики – это просто число. Таких, чтобы было бурное обсуждение, не припомню. Ну, собственно говоря, проповедь – это часть богослужения, на самом деле. Там, она не предполагает прения, там, что говоришь и так далее.
Сейчас обсудим текст нашего пастора.
Да. Ну, то есть, ну, по крайней мере, судя по тому, что там люди просматривают, люди ставят лайки, в том числе люди известные, в том числе люди из прихода, видно, что, ну, да, вот, наверное, хорошо. Что это есть.
Алексей, а у вас как в Петрикирхе с этим?
У нас с этим было совершенно прекрасно, и точно так же, как у наших коллег. Проповеди публиковались, продолжают публиковаться в текстовом варианте. Их просматривают, ставят лайки, порой задают вопросы. Но интересно, что проповедь в текстовом варианте порой вызывает несколько другой набор смыслов, чем та же проповедь, которую ты воспринимаешь на слух. Это интересно. А плюс к печатным проповедям, как это видно порой из дискуссий там, в чатах и в живом общении, люди возвращаются к проповеди, которую ты слышишь, ты не вернешься. Просто так невозможно провернуть этот фарш назад.
Да.
А к печатному тексту ты можешь вернуться. Поэтому я, например, считаю, что очень важно, чтобы проповедь, прозвучавшая с кафедры, была обязательно доступна в текстовом варианте. Плюс это еще миссия. Социальные сети, сайты – это открытое пространство. Туда мы не по паролю входим. Заходи, кто хочешь, читай, что хочешь. А, ну, это интересно. Порой заходят люди, которые
просто
не
хочешь, но и можешь. А если ее там нет, то уже и не можешь.
Да, нет, да. Если нет, значит,
другое дело, конечно, что есть одна базовая проблема, которая и для меня является важной. Собственно, вот широко обсуждается и в гомилетике, и среди богословов, ученых, которые занимаются этим вопросом, о том, что все-таки написанная проповедь, она несет на себе неизбежно отпечаток вот этого письменного языка, а не устного языка, не разговорного. И хотим мы того или не хотим, если мы пишем текст проповеди заранее, то и потом более-менее ориентируемся на написанный текст, мы будем говорить неестественно. Именно поэтому, конечно, большинство, вот, скажем так, насколько я могу судить специалистов по гомилетике, все-таки предлагают писать тезисы. Если есть возможность потом расшифровать произнесенную проповедь, если есть человек, который может это сделать, например, какой-то сотрудник общины или просто активный прихожанин, который взялся бы расшифровать устно произнесенный текст.
Кстати, недостатков в таких прихожанах нет. Очень многие бы с удовольствием подключились.
В Петрикирхе так и делают.
Да.
Это было бы правильно.
Записывается, расшифровывается со слуха.
Да, то есть ее расшифровать, может быть, пригладить, чтобы это было более письменный язык. Но вот я, в общем, не сторонник того, чтобы проповедь заранее писать. Я сам стараюсь этого не делать, хотя иногда приходится, но стараюсь этого не делать просто для того, чтобы вынудить себя говорить не письменным языком, а устным языком.
Угу. Ну вот как раз о языке. Я буквально недавно прочитала краткую альтернативную мифологию нашего города. Ее написала совсем юная девушка. И один пункт меня просто потряс. Ну, мы все знаем, что такое пойти кормить уточек. Ходят бабушки с внуками. Вот этот вот процесс отщипывания кусочков булочки и кормления уточек, по-моему, все, кто живет в Петербурге, прошли в своем детстве. Так вот, старухи кормят чаек, чайкам батон нельзя. Они умирают, а старухи продлевают себе жизнь за их счет. Когда я это прочитала, у меня был такой когнитивный диссонанс. Я думаю, вот что у человека в голове, который так преподнес эту историю, совершенно невинное кормление уточек. Вот. Для меня это всегда было делом исключительно позитивным. И поэтому я так основательно задумалась, вот как и в ком слово наше отзовется. То, что мы говорим в проповедях, вот все-таки попадает на такую почву, например, как здесь, что человек это переосмысливает. Когда мы, например, учимся проповедовать, вот Антон Владимирович нам преподает такой прием, как остранение, да, как далеко мы в своем языке проповеди заходим, чтобы человек вот не пришел к таким далеко идущим выводам, когда мы говорим о совершенно невинных вещах. Есть для этого какие-то способы? И вообще, как мы говорим с сегодняшними людьми, принимая во внимание, что мышление вот у людей творческое, нестандартное подчас?
Ну, творческое, нестандартное мышление все-таки скорее у единиц. У большинства мышление очень стандартное. И вот это вот очень стандартное мышление как раз и приводит к искажению смысла. Очень часто, если как раз проповедник использует какой-то образ, который для него образ яркий, там, поэтичный, то кто-то из людей принимает эти слова буквально. С таким доводилось, конечно, сталкиваться нередко. Когда какие-то образы, даже совершенно невинные, какие-то совершенно невинные метафоры, даже не какой-то развернутый образ, а просто какая-то случайная проскользнувшая метафора вдруг приводит к тому, что человек потом к тебе после проповеди подходит и говорит, а неужели вы вот так вот считаете, да? Неужели это вот так и есть, да? Тут теряешься. Как раз проблема не в том, что люди мыслят нестандартно. Нет, вот с этим встречаешься довольно редко. Люди мыслят очень стандартно. Это не хорошо и не плохо, просто так люди устроены. Опять же, нужно учитывать, что сейчас это немножко по-другому, но вот более старшее поколение, благодаря во многом вот советской системе образования, воспитано очень техническим образом. То есть мышление было заточено скорее не под гуманитарные дисциплины, а под технические, под математику. То есть люди мыслят очень прямолинейно. Они могут мыслить глубоко. Они могут очень глубоко разбираться, там, копаться в цифрах, в понятиях и так далее. Но при этом вот навыка образного, какого-то такого критически образного мышления как раз и нет. В этом одна из проблем, может быть.
А отличаемся ли мы оригинальностью подачи идей в проповеди? И насколько то, о чем мы сегодня говорим, связано с жизнью, с повседневностью? Вот цель нашей сегодняшней проповеди. Понятно, что мы всегда будем говорить о кресте, о нашем Господе, об Иисусе Христе, о свободе, о вечной жизни. Но вот как все эти вещи мы, скажем так, преподносим сегодняшним поколениям? Потому что, как мы уже тоже обсуждали, есть некоторые темы, которые мы стараемся не затрагивать, темы смерти и так далее. Есть вещи, которые нас просят затронуть, наши же прихожане, или возникает какая-то жизненная ситуация, да, которая затрагивает общество в целом, какое-либо событие или явление. Вот что мы говорим сегодня? Я вижу, у вас есть образцы литературы религиозной. Вот можно на этом примере пояснить?
Ну, что мы говорим сегодня, мы можем говорить практически все, что угодно. Тем огромное количество, и равным образом очень отличаются и общины, очень отличаются люди, которые нас слышат. Поэтому здесь я бы не стал какого-то обобщения приводить. Проповеди могут быть очень разные. Вот здесь, например, проповеди нашего архиепископа по катехизису, проповеди, которые носят не только вот евангельский, но и образовательный характер. Мы можем найти какие-то старые сборники проповедей. Они все очень разные, поэтому вот здесь мне очень трудно дать какой-то обобщающий ответ.
Хорошо. Что сегодня делает церковь? Развлекает, образовывает, воспитывает, учит ассоциативно мыслить или все это сразу? Или что-то еще?
Я бы сказал, в первую очередь все-таки церковь должна проповедовать Евангелие.
Но это мы так считаем. А вот люди, которые идут мимо церкви, будучи нашими прихожанами или прихожанами лишь отчасти, которые заходят там раз в год, раз в 10 лет, чем мы привлекаем людей? Нет, это не наша задача стоять на крыльце и раздавать купоны на бесплатный вход. Но что мы можем предложить сегодня людям, которые заходят и спрашивают, а у вас здесь церковь, а вот что вы здесь делаете? Что вы нам можете предложить? Или у нас с этим как-то совсем плохо?
Наверное, современному человеку информация как таковая не нужна, потому что мы и так плаваем вот по шею в информационном море, и не знаешь, как оттуда выбраться, чтобы немножко отдохнуть от этого потока, который сам по себе просто изнуряющий характер. Вот. С моей точки зрения,
мы можем дать человеку некий опыт. Некий опыт другой жизни. Это не информация, это не воспитание, это не обучение, не информирование тем более. Это именно опыт жизни, опыт другой жизни. Человек хочет попробовать жить по-другому.
Угу.
И на это есть огромный спрос. Это то, что им дает вера. Поэтому мы предлагаем опыт. Это опыт, в первую очередь, не в формализованном слове звучит, хотя и в слове тоже. Но он приходит к нам через взаимоотношения в общении, через жизнь в общении, через какие-то повседневные элементы общения. И вот для меня вот это главное. А проповедь здесь просто, так скажем, способ задать некие векторы для этого опыта, некие направления. Вот, наверное, как-то так.
Но люди еще хотят понимания. Я почему и спрашиваю, о чем мы сегодня с ними говорим. Мне кажется, люди, которые к нам приходят или заходят иногда, они должны знать, что мы их понимаем. Не добиваемся того, чтобы они понимали нас, хотя это было бы приятно, да? А даем понять, что мы их понимаем. Как думаете? Задумались.
Ну, то есть, иными словами, что не нужно с ними говорить на уровне доктора теологии.
Нет, у нас доктор теологии говорит на обычном человеческом уровне.
Нет, я имею в виду в, скажите, там, с кучей непонятных терминов, которые все многие знают, но не обязательно употребляют. Или что имеется в виду? Мне не совсем.
Нет, имеется в виду, что иногда человек приходит в церковь, он даже не знает, как мы называемся. Он спрашивает, а вы тоже христианская церковь? И когда мы говорим лютеранская, ну, такой ступор немножечко, да, что вот есть христианская, то есть православная, а лютеране это очень надо сообразить и вспомнить, кто это, что это за зверюшки. Вот. Но человек приходит ведь почему-то, с одной стороны, посмотреть, как в музей, да, а с другой стороны, наверняка у него есть какой-то такой затаенный вопрос, может быть, даже сам себе он еще не очень его сформулировал. Но вот тут он видит живого пастора, такого, к которому он не привык, такой тип священника, который ему не знаком. Вот. И он уже не знает, как нас назвать, вот как вас назвать. Вы вроде тоже священники, но вы же не батюшки. И вот тут тоже уже начинаются сложности. А дальше человек, наверное, хотел действительно что-то спросить. Вот. И когда человек приходит на богослужение, он только из вашей проповеди, по сути, может понять, насколько вы готовы с ним поговорить потом. На его языке, о его проблемах. Потому что то, что у нас идет литургия, для человека, пришедшего в первый раз, это, конечно, все сложно. Особенно там на немецком, да? Вот. А человеческий язык он слышит в проповеди. И понимает, насколько вот этот конкретный пастор близок к тому, зачем человек пришел. Вот об этом я говорю. Понятны ли мы людям? И готовы ли они нам довериться настолько, чтобы высказать, зачем они, собственно, на самом деле пришли?
Вот это наша цель, да. По сути. А помните, как в Маугли, да? Мы с тобой одной крови.
Да, да.
Ты и я. По сути, человек, который приходит только в церковь, он ждет от нас послания.
Угу.
Того, что... Которое сказало бы ему, что мы с тобой можем говорить на одном языке, потому что мы с тобой одинаковые. Мы рядом с тобой, мы не над тобой. Да? Угу. Где-то там в золотых ризах, там, в великолепии каком-то, совершенно малопонятным языком, с огромной такой статусной дистанцией. Нет, вот мы здесь рядом. Мне кажется, что наш язык должен это послание нести в каждой проповеди. Вот, например, у Антона Владимировича, мне кажется, это прекрасно получается. Вот, и мы все к этому стремимся.
Да. Вот поэтому вопрос, ну так, косвенно, да, к языку богослужения. Например, действительно, в середине немецкой или финской литургии, ну или там частей, да, человек, который не имеет этой традиции, не имеет этого языка в своем обиходе, для него действительно литургия достаточно сложна. И вот проповедь, да, вот здесь он должен вот эту вот каплю крови уловить, вот этот вот флюид, что действительно он слышит что-то знакомое, что-то свое. Мы к этому стремимся, человек к этому стремится. В каких примерно точках происходит соприкосновение? Как вы думаете, о чем мы говорим, близкое вот всем людям? Не только членам нашей общины, которые знают, куда пришли. Где вот эти вот пункты, где мы все действительно соприкасаемся с остальным человечеством?
Вокруг нас. Мы живем здесь сейчас. Вокруг нас что-то происходит. Мы участвуем. Мы просто часть этого потока событий. Ну, вот как, например, нынешняя пандемия. Да? Это целый поток необычных для нас событий. И если мы уделяем
своем слове, да, в проповеди или в каких-то актах душепопечения, или в обычном общении, внимание этой вот текущей актуальной проблематики, то, может быть, вот это и есть то, что нужно. Темы для разговора, общие точки вокруг нас. Это то, что происходит вокруг нас, с нами и рядом с нами. Ну, просто называется «открой глаза и посмотри». Ну, конечно, об этом просто говорить, а ввести это в оборот гораздо сложнее, потому что вот меня больше задевает одно, тревожит одно, захватывает, а, допустим, вот, Дон Владимирович, другое что-то. Вот будет ли у нас такой удачный контакт? Это вопрос открытый.
Конечно, вопрос. И к идеальному контакту со всеми стремиться бесполезно, он и не получится. Поэтому здесь у каждого человека есть все-таки где-то свои точки. И это вопрос отчасти совпадения. Иногда оно может быть случайным. Понятно, что проповедник должен стремиться говорить так, чтобы как-то достигать большинства людей. Но, естественно, он не может предсказать, кого конкретно, что сейчас в данный момент волнует.
Можно все-таки проиллюстрировать вот то, что лежит у вас на столе? Что это такое и о чем это говорит?
Ну, здесь лежат вот сборники проповедей, старый сборник проповедей еще 19 века. И вот, скажем, современный сборник проповедей, который показывает вдруг совершенно разный язык, совершенно разный объем проповеди, совершенно разную подачу. Но, тем не менее, опять же, это показывает, что в разные времена были востребованы разные формы языка.
И если сегодня мы попробуем читать из того старого сборника, там проповеди на сколько рассчитаны? Часа на полтора, не меньше?
Нет, здесь вот в данном сборнике проповеди относительно короткие. Да? Минут на 40 максимум. То есть вполне приемлемая продолжительность с нашей точки зрения.
Вот интересно, как проповедь оттуда будет воспринята сегодняшними прихожанами? Можно будет как-нибудь попробовать почитать? Вот. А сейчас я хотела бы напомнить, что буквально недавно на день апостолов Петра и Павла, вот, кстати, поздравляем Петра Кирхи.
Спасибо.
Вот, наш знакомый священник из православной церкви, его, я думаю, многие знают, отец Владимир Холоп, сравнил апостолов Петра и Павла, что вот мы отмечаем праздник их обоих. И на слуху у нас эти имена все время вместе. Там, например, Петропавловский собор, да? И это как одно слово уже, да, одно явление. Вот. А он говорил о том, что это совершенно разные люди. Они по-разному пришли ко Христу, они были совершенно разного характера, темперамента, их проповедь отличалась друг от друга, и были они, в общем-то, не самыми близкими друзьями. Но, тем не менее, сегодня, когда мы говорим «Петр», подразумеваем, что где-то тут рядом Павел, да, когда мы ставим статуи, вот у нас, например, на фасаде, хотя у нас церковь Святой Екатерины, но вот у нас два апостола, Петр и Павел, стоят на фасаде. Перед Петрикирхи тоже стоит не один, вот, а оба, и всегда они подразумеваются вместе. И вот, собственно, чем заканчивает отец Владимир свою мысль. «Намного легче стать Павловым, Кифиным, как сказано в 1 Коринфянам 1.12, выбрав себе уютную человеческую церковку, чем осознать ответственность частички Великой Церкви Христа, его тело, в котором ежедневно продолжает пульсировать кровь жизни таких разных, но тем не менее единых учеников». Я думаю, мы все с этим согласны. Поэтому у меня вопрос. Есть ли у нас в России, у лютеран, шанс остаться разными, но быть едиными? Что-то вы загрустнули.
Больной вопрос.
Да.
Нет, вопрос не то, что вы больной, конечно.
Но это вопрос нашего будущего.
Конечно,
шанс есть. И мы никуда не денемся.
Насколько мы сможем воспользоваться, совсем другая тема, совсем другой вопрос.
Начнем с первой части. Каков шанс остаться разными? Мы и так сильно разные, я согласна. Каков шанс вот остаться разными в статусе кво? Потому что любое единство предполагает компромиссы в каких-то вопросах. И эта разница может уменьшиться или увеличиться при поиске компромисса. Готовы ли сегодня лютеране поступиться чем-то, чем они уже привыкли пользоваться?
Не, ну, во-первых, я не вижу необходимости в каких-то больших компромиссах. Если в одном общении есть свои традиции, в другой другие, почему бы так и не быть? Другое дело, что нужно ли все традиции более-менее проверять на соответствие как бы, лютеранскому вероучению, потому что бывают странные иногда традиции, которые ничему не соответствуют и возникли на пустом месте. Но, тем не менее, ломать соответствующие местные традиции, мне кажется, не имеет большого смысла. Можно делать предложения, которые помогут людям, да, уходить от какой-то местечковости в сторону более разумных, более общецерковных традиций, но я не вижу со стороны разнообразия какой-то угрозы для единства, в принципе, вообще не вижу.
Угу. Алексей, есть мысль?
Ну, я просто добавлю, что сохранить различия гораздо проще, чем прийти в определенное, ну хотя бы не организационное, но функциональное единство, так скажем. Вот поэтому, думаю, сохранением особенностей, пока для этих особенностей есть база,
угу,
да, определенная, вот не очень может быть подходящий язык, да, марксистский, но базис и надстройка. Вот, пока существует базис определенный, да, будет сохраняться многообразие.
Угу.
А вот как все это привести в единство, тут уже, мне кажется, гораздо сложнее.
Ну, я думаю, про организационное просто даже никто это и не будет думать, а вот функциональное, это да.
Да.
Евгений, есть идеи?
На самом деле, нет. Мне кажется, что сохранение единства и одновременно разнообразие – это совершенно не вопрос, если имеется добрая воля. Вот имеется ли она не у отдельных служителей, не у отдельных общин, а скорее у тех, кто обладает некой властью, это другой вопрос. Потому что вот для меня очень ярким примером такой немножечко уже тоже устаревший пример. Сейчас там немножко все не так. Но до совсем недавнего времени церковь Финляндии была единой церковью. Несмотря на то, что там существовали как ультралиберальные тенденции, так и миссионерская провинция, которая консервативнее всех консерваторов в мире. И это была при этом единая церковь. И никто никого не анафематствовал, и они, так сказать, платили свои эти самые налоги церковные и так далее. И они поддерживали вот это вот общее дело. Общее дело проповеди Евангелия. Потому что на самом деле каждая проповедь находит своего слушателя, и каждый, в свою очередь, слушатель нуждается в своей какой-то проповеди. И одному понятнее так, а другому этак, одному ближе, когда это будет по старинке, другому ближе, когда это будет как-то по-новому, может быть, с какими-то совсем новыми элементами. Но, собственно говоря, на то оно и существует, это разнообразие. Это вот, когда я был молодой и глупый, я считал, что вот как здорово было бы, если бы у нас стала единая церковь, как когда-то там в первые апостольские времена. Ничего подобного. Даже чисто эстетический запрос у всех свой. Поэтому, если одному нравится, чтобы пели под орган, другому, чтобы под гитару, то на здоровье. Вот. И если мы всех заставим петь под пианино, на всякий случай, это будет неправильно.
Я согласна. Вот есть еще такой вопрос, и он, кстати, нам поступил от наших слушателей из других передач. В фантастике есть такая тема, как машинные проповеди, когда роботы начинают писать проповеди для своих собратьев искусственных интеллектов. Сегодня тоже проводятся разные эксперименты, и почему бы не такой эксперимент, что дать замечательному искусственному интеллекту вводные того, что такое лютеранство, закачать туда образцы всех проповедей, образ общины и, собственно, выдать некую такую машинную продукцию, которой можно осчастливить просто весь лютеранский мир. Как вы думаете, насколько вообще такая идея реальна или фантастична? И какие бы шаблонные моменты выбрал бы искусственный интеллект в нашей церкви? Без чего бы просто не обошлась такая машинная проповедь?
Ну, про шаблоны судить не могу, потому что это искусственный интеллект, это дело весьма загадочное. Понятное дело, что такого рода проповедь никогда не будет востребована, просто потому что проповедь, как мы уже сегодня несколько раз это подчеркивали, это всегда личное общение, это элемент личного взаимодействия между разными людьми. И никакая машинная проповедь личную проповедь не заменит. Даже если машина будет очень красивая, идеально выстроена, правильно, это просто невозможно. Понятно, что именно потому, что здесь не будет хватать личного элемента, потому что это очень важно. Проповедь – это то, что делает человек по определению. Машина здесь ничего сделать не может. Вот поэтому здесь я не вижу каких-то перспектив в этом отношении. Можно сделать некую имитацию проповеди, действительно построенную в большей части на каких-то шаблонах, но толку от этой проповеди не будет никакого.
Зачем? Ключевой вопрос – зачем?
Можно будет без пасторов работать. Вот есть же общины, где нет пасторов, где там надо ехать сотни километров, чтобы провести богослужение. А так... Да, выкрутились хорошо. То есть пасторов мы еще долго не заменим.
Нет, понятно, что, скажем так, профессия пастора, она в ближайшее время будет точно незаменима. В отличие от многих других, которые могут исчезнуть, как сейчас предсказывается. Но профессия пастора точно нет.
Я согласна, да, это правда. Такой вопрос. Считается, что церковь была и остается самым мощным носителем эмоционального интеллекта, но утратила способность прививать его другим. Как говорят психологи, эмоциональный интеллект позволяет людям чувствовать и понимать других, предвидеть, что они могут обидеться, заплакать, рассмеяться или намереваются что-то сделать. То есть он помогает контролировать эмоции свои и других людей, с которыми мы находимся в общении. И это тот интеллект, который помогает нам выжить, наряду с основными инстинктами. Отсутствие такого интеллекта показало время самоизоляции, когда многие просто не понимали, как себя вести, как реагировать на само явление и на какие-то эксцессы, которые возникали в течение вот всех этих недель. И до сих пор многие люди не понимают и не умеют сопереживать. Вот есть такая книга «Убить пересмешника», и там главная героиня говорит, это означает влезть в его шкуру и походить в ней. Это вот классический такой психологический пример. Вот. И церковь раньше и говорила об этом. Она учила людей замечать других, когда постоянно говорила о своем ближнем, да, о себе, о своем ближнем. А сегодня получается, что мы немножечко не доносим вот этого. Или как?
Ну, во-первых, я бы сказал так, что у церкви нет и не может быть никакого эмоционального интеллекта или какого-то другого интеллекта. Он может быть только у человека.
Ну, я имею в виду пастора, который проповедует.
Пасторы бывают очень разные. У кого-то он лучше развит, как у любого другого человека. Есть люди, у которых развит эмоциональный интеллект больше, есть люди, у которых он развит меньше. У церкви его нет и быть не может. А другое дело, что я не уверен, что раньше церковь учила этому эмоциональному интеллекту. Собственно, само это понятие придумано относительно недавно. Как и идея того, что...
Понятие-то придумано, а интеллект существовал, я думаю.
Я не могу вспомнить, чтобы церковь действительно учила сопереживать, действительно глубоко влезать в шкуру другого человека.
А будем учить?
В разные времена. Нет, это сегодня это то, что глубоко востребовано. Но я не уверен, что это было востребовано даже 100 лет назад.
Ну, тогда, я думаю, нам в проповедях надо как-то больше этого, чтобы было, да?
Опять же, нужно понять, в чью шкуру влезать. Если я проповедую, передо мной сидит 1000 человек, я не могу влезть в шкуру сразу 1000 человек.
Но мы приводим какие-то примеры в проповеди, и на этих примерах можно попробовать.
Опять же, каждый примерно для каждого человека сработает по-разному. То есть проповедь, в отличие от душепопечительской беседы, это не работа один на один, когда действительно требуется глубокое проникновение в другого человека. Здесь от проповедника требуется в первую очередь глубоко понимать себя, как представителя вот этих людей. То есть он не может понимать всю ту 1000 или 100 человек, которые сидят перед ним. Да, это от него не требуется. Он должен понимать себя и видеть себя в качестве их представителя, выразителя. То есть он должен где-то понимать, что то, что его волнует, в какой-то степени задевает и большинство тех людей, которые его слушают. И в этом смысле самопонимание, да, оно важно. А вот понимание конкретного человека, это важно скорее для душепопечительской беседы.
Вот я еще к этому приведу такой пример. Это женщина, писатель, религиовед, социолог из Германии Сибилла Левичарова. Она пишет о том, что язык проповеди пострадал. Есть разница между проповедовать просто, проповедовать заумно, проповедовать глупо или выдавать словесную жвачку. Проповедь должна быть по существу. А проповеди сегодня как будто выстираны в леноре и хромают на разные лады. Что означает спасение, если не говорится о том, куда мы попадаем, если спасемся? Вот так вот она считает, слушая проповеди в различных церквях Германии. Как у нас с этим обстоит?
Ну, вот из этой цитаты сейчас не очень понятно, что она имеет в виду, но, насколько я знаю, вот эту статью я тоже читал, или интервью с ней, она говорит о том, что очень мало в церкви в последнее время говорится именно о религиозных вопросах.
Да.
А там о рае, о баде и так далее.
Но, ну, у него, видимо, своя какая-то потребность.
Ну, видимо, у человека своя потребность, и, может быть, ей стоит пойти в какую-то другую общину, где об этом будут говорить много. Другое дело, что разговор действительно есть такие общины, где вот людям конкретно промывают мозги, рассказывая о том, какого размера сковородки в аду и какого там цвета цветочки в раю. Но есть такие общины, есть такие проповедники, так что она может пойти туда и много для себя узнает нового, полезного и будет довольна. Но в Писании об этом как раз говорится очень мало. Писание сосредоточено как раз на вопросах повседневных. Да, эти повседневные вопросы рассматриваются через призму вечности, через призму божественного, но это вот вопросы, которые касаются нашей жизни здесь. И вот умение найти, вот тоже мы об этом уже много раз говорили, умение найти соприкосновение между вечным, между тем, что отражено в Писании, и между нашими повседневными заботами, тревогами, вопросами, радостями, вот это и есть искусство проповедника. В этом смысле могу вспомнить очень старую и одну из самых распространенных шуток по поводу проповедей из Германии, по-моему, когда... На воскресном богослужении проповедник выходит на кафедру и, значит, обращается к общине. «Дорогие братья и сестры, проповеди сегодня не будет, потому что у меня есть что вам сказать». Вот проповедник и проповедь – это должно быть нечто, что проповедник хочет, может и должен сказать людям.
Я думаю, что они все сразу так присели, напряглись, да. Что сейчас что-то будет от нашего пастора.
И больше того, вот это, наверное, я ничего не знаю про эту женщину, которая вот это сказала, но вот то, что у нас, по крайней мере, видимо, может быть, это от нашей православной культурной среды происходит. У нас действительно вот понимание спасения, оно чаще всего оперирует к какому-то там нашему будущему после того, как он помрел. Вот, то есть это, конечно, тоже важный вопрос, но все-таки спасение – это не только и не столько, что будет с нами потом, а это то, как меняет нас встреча с Христом здесь и сейчас, и как мы после этого начинаем жить по-другому, если начинаем.
Вот. Многие, видимо, хотят услышать, куда стоит ли делать что-то сегодня, чтобы там потом не было мучительно плохо потом. Вот. Сначала они почему-то начинают с конца, что будет потом, а не что мы можем сделать сегодня, это я согласна. И еще такой тогда вопрос, насколько после всего, что было, и, собственно, куда идет сегодняшнее общество, мы говорим о прежних общинных формах, потому что все больше все-таки люди начинают говорить, что христианство – это их личное дело, и ножками прийти в церковь стало людям намного сложнее, они экономят свое время, они как-то по-другому устраивают свое расписание, а вот, например, проповеди онлайн они смотрят тогда, когда им удобно. Вот. И само понятие общины, как вот совместного дела, да, некого сообщества, которому хорошо жить друг с другом, о котором мы как раз сегодня говорили, вот, его все меньше и меньше остается. И с этим что-то мы можем делать посредством проповеди или всего комплекса того, что делает церковь, то есть и душепопечительство, и каких-то других мероприятий. Да и нужно ли что-то делать? Или плывем как плывем, пока каждый не будет у себя дома перед каким-нибудь гаджетом, и это будет называться общиной.
Ну, все-таки все какие-то эрзац-служения, они останутся эрзац-служениями. А ломать голову по поводу того, как нам быть и что нам делать, нет смысла. Все равно же в церковь приводит человека не
человек.
Не наше слово, вот, да, а Божье. Угу. Поэтому, ну, мы, по-моему, должны следовать только одному принципу, там, как бы, стараться по возможности хорошо делать то дело, к которому мы представлены. Вот представлены мы к этому делу, вот, говорить с кафедрой, говори, старайся получше.
По поводу говорить с кафедрой. Я думаю, многие смотрели сериал «Молодой папа», и там приводится неоспоримое, как они считают, доказательство существования Бога. Наши глаза. То есть, когда просят, докажите, что Бог существует. Вот ваши глаза – это доказательство существования Бога. Ну, такая интересная мысль. Но силе взгляда всегда уделяли особое внимание и не сомневались в ней. И как быть, если вот этого зрительного контакта недостаточно? Потому что часто кафедра находится высоко или далеко от прихожан, или микрофон, и вот это вот определенное алтарное расстояние делают службу дистанционной. Вот Вы куда смотрите во время проповеди? И как быть, если действительно пастор от прихожан высоко и далеко? Вот как быть с этим зрительным контактом?
Я в свое время прослушал курс гомилетики. Мне было сказано смотреть чуть повыше последнего ряда. Я так и делаю.
Да?
Есть несколько вариантов. То есть можно либо, так сказать, переводить глаза с одного человека на другого, как бы, опять же, подолгу не задерживаясь, потому что человек начинает беспокоиться, если пастор на него смотрит, и что-то ему такое вдруг начинает говорить. Но это для того, кто спокойно относится к таким вещам. Но это вопрос скорее техники, это не вопрос там богословия или чего-то в этом роде. Нет.
Нет, либо как раз сегодня о технике. Дистанционно, онлайн, офлайн обсуждаем.
Либо для того, у кого это трудно, действительно рекомендуется просто смотреть чуть повыше последнего ряда. Это создает вполне естественное впечатление, когда пастор проповедует так.
Потому что у меня, например, из опыта бывало, что некоторые прихожане говорят: «Ой, вы на нас так смотрели во время проповеди, вот у нас прям было ощущение, что вы вот лично нам это говорите». Я думаю: «Господи, я даже не смотрела туда». Ну ладно, пусть так думают. Вот. Такой вопрос. Вся литература у нас, особенно фантастическая, создает какие-то миры, в котором людям очень комфортно. Поэтому люди с таким большим успехом покупают книги, читают, и им нравится жить вот в этих, ну, по крайней мере, какой-то период, пока они читают книгу, жить в этом выдуманном мире. Участвует ли в таком миропостроении церковь своими проповедями, вот как литература? Создает ли она какой-то мир, в котором тем, кто слушает, тем, кто эти проповеди потом читает, вот так вот комфортно, интересно находиться? Вот Антон вчера говорил, что некоторые проповеди, они создают ужасный мир.
Нет, ну,
полный сковородок и огня.
Многие книги создают ужасный мир, там какой-нибудь триллер, там ничего хорошего нет, но люди читают все равно с удовольствием. Поэтому или какая-нибудь антиутопия. То есть ничего хорошего там нет. То есть удовольствие от чтения, погружение в какой-то мир или там в компьютерную игру, пожалуйста, оно никак не зависит от приятности этого мира, а иногда даже совсем наоборот. То есть какую-нибудь слезливую утопию, такую розовенькую, мало кто будет читать. Это будет просто неинтересно.
Это не ром-фан, да.
Поэтому нет. Проповедь. С одной стороны, проповедь нельзя в этом смысле путать вот с такого рода компьютерными или виртуальными, неважно даже, пускай это делается в области литературы, созданием неких альтернативных миров, в которые человек мог бы на время уйти. Проповедь как раз вскрывает глубины реальности. Ее задача в этом. Впрочем, как и хорошая литература. Опять же, литература не создает альтернативный мир, она показывает глубину вот этого нашего реального мира, пускай своим языком, при помощи своих приемов. Этим же, собственно, и занимается проповедь. А по-хорошему, если уж говорить совсем вот глубоко, то проповедь действительно создает. Но она создает не некий альтернативный выдуманный мир, в который можно там на время уйти, на эти 20 минут и, так сказать, там вот погрузиться в него на какой-то короткий промежуток времени. Нет. А проповедь создает реальность спасения для людей, которые находятся здесь и сейчас. То есть проповедь действительно создает реальность спасения. Потому что спасение, согласно как раз лютеранскому богословию, дается нам в первую очередь через слово. Не через какие-то там сверхъестественные вещи, а именно через слово. Слово является носителем спасения.
Алексей?
Я бы просто добавил, что в общении, через живое общение, через коммуникацию, мы разделяем друг с другом вот этот мир. Не новые какие-то создаем, пусть очень хорошие или очень ужасные, как иногда действительно мы видим, вот известная история, он сейчас на Урале, какие жуткие вещи уже бывший батюшка в монастыре говорит, да, какую он реальность создает уже много лет. Вот. Нет, мы разделяем друг с другом этот мир. И разделяя его, мы его меняем вместе в общении, словом, в каких-то делах. Но мы этот мир не покидаем. Мы здесь стараемся быть и сейчас. Просто сделать это здесь и сейчас немножко лучше для тех, кто рядом, для самих себя в том числе. Но это этот мир. Никаких новых, никаких сказок и прекрасных миров, как там у толкинистов или что-нибудь того.
И у нас остается буквально полминуты. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в студии представители трех общин нашей Церкви Святой Екатерины, Антон Владимирович Тихомиров, Пушкина с его ингерманландской финской традицией, старейшего открытого прихода Его открыли в 1977 году, и традиции проповеди там старше всех остальных общин в России. Евгений Михайлов и представитель Петрикерхи Алексей Колосов с немецкими традициями, традициями нашего кафедрального собора, всей нашей церкви. И теперь вы представляете, дорогие радиослушатели, какие проповеди вы можете услышать в этих трех церквях, и можете их посетить и продолжить это общение. А мы благодарим наших гостей и соведущих. Спасибо.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.